Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение с замечательным художником Эльмирой Петровой, потому что, наверное, все художники замечательные, потому что я люблю художников. Я не знаю, есть, наверное, у всех какие-то предпочтения, что-то нравится, что-то не нравится. Люди говорят творческие ревнивые или иногда бывают завистливы в чем-то. А мне вот почему-то наоборот вот нравится, если я вижу что-то мне радостно, если я вижу что-то хорошее. Вот. Независимо, что это не мое. Мы закончили предыдущую передачу как раз о теме войны, потому что тема войны, она очень большим таким огромным пластом явилась в русском советском творчестве художников. Не знаю, по-моему, ни один художник не прошел вот мимо этого, потому что тема войны для нас очень важная, потому что все было ощущение, да сейчас там быстро, за месяц-два, да и победим, наша страна, наша армия самая лучшая, сильная, да. Многие переживали, что им не удастся повоевать, как так мы там не успеем, без нас там отвоюют, всех победят. Вот. Но, к сожалению, да, большой ценой страна заплатила за это трагическое. Но еще же были, да, сюжеты вот с письмом, да, тоже в этой же обойме военного. Лихолетия такого.
Все, почему Великая Отечественная война? Потому что она затронула, вот как сказала, каждую семью. У меня дед воевал, дед с бабушкой, с моей любимой, мои дедушка и бабушка познакомились благодаря этой войне, потому что так бы они никогда не встретились. Дедушка попал в госпиталь, и таким образом, а бабушка была в Грузии в госпитале, ну как бы они с Кубани, из-за того, что бабушкиного отца репрессировали, ну вот как тогда это много было, раскулачивание, репрессии, и они с бабушкой уже бежали, чтобы выжить с голоду, не умереть в Грузию, то есть мать их туда увезла, и бабушка уже там и выросла, и в госпитале работала, с дедушкой познакомились. И вот эти военные темы, они, ну, посвящением бабушке и дедушке. В прощальной я дедушку изобразила в белой рубашке, обернувшись, он стоит, это мой дедушка. Вот, ну, по фотографии я уже лицо постаралась сделать, чтобы это он был. Ну, то есть, похожим на него. То есть, это он у меня там в работе. А вот эта вторая работа, письмо, это как бы посвящение бабушке. Потому что, ну, судьба женщины, на ней было все, да. То есть, вот много мы знаем картин, которые о судьбе женщины в военные годы. Там и Ткачевский известный с плугом, то есть, все на них. Но самое главное, это вот, ну, вот тот разрыв, который в первой работе, да, то есть, вот они, молодые, только что жизнь их совместная началась, все закрутило, и разрыв такой. И она вот каждое письмо ждет, как самая драгоценная весточка, жив, не жив, жив, не жив. И вот ночью, когда она освободилась от всего того, что на нее легло, на ее плечи, да, она сидит у этой керосиновой лампы и читает, вот его строчки, он живой. А что сейчас неизвестно в эту минуту, секунду, да? То есть вот эта неизвестность, это тревога, и вот эта вот связь через эти треугольнички.
Ну, понятно, да. Потому что ведь пока пришло письмо, за это время, может, смог солдат уже и погибнуть. Еще читают его как живого, а его, может быть, уже...
Сохранилось вот одно письмо дедушки на бабушке, да? Одно вот вместе с документами его. Ну, военными, да, и вот одно письмо, и там стихи вот военных лет, которые, может, переходили из письма в письмо вот бабушке, и он, Марусенька моя, как-то там, ну, в общем, все вот эти военные темы, получается, все связано, ну, как бы автобиографично, все, что с близкими связано.
Ну, с автобиографией также, наверное, и Кубань связано, вот этот казачий праздник, да, то есть это...
Да, да. Это... Получается, что письмо писала с себя я со старшим Тимофеем на академической даче, тогда тоже по ночам керосиночку зажигала, все как... А в кубанском вот этом казачьем празднике, это каждый год в мае, обычно на 9 мая, как раз эти праздники, скачки, то есть казачьи вот эти знаменитые бега, когда из разных вот этих вот, ну, не куреней уже так, а, ну, есть разные школы, где держат коней, выращивают, тренируют, и вот они собираются с разных хуторов, станиц, и вот как бы такие вот на... призовые места, скачки происходят. Вот. И там, ну, там тема у меня не сами, не ну, сами скачки.
Джигитовка, да, то есть
да,
там,
ну, там разные всякие.
Все, что как полагается.
Да, да, ну, то есть все, все, что можно, там присутствует. Но тема вот этой работы, это все-таки не скачки, а, ну, как бы повод вот этой вот радости опять, ну, вот этого неба, степи, вот где все это происходит. А смысл, там, как бы, главный действующий герой, это малец сидит на коне. И вот тогда вот Василий Иванович Серый позировал мне для этой работы. Это такой атаман был. Ну, все восстанавливается сейчас, да. И вот сейчас опять там есть атаманы свои, все. Он позирует, то есть как старейшина такой, который как продолжение всего. То есть вот этот малец, он символ того, что не угасло, что не убили все. Все равно это опять взросло, выросло, и опять казачество есть, и опять традиции будут продолжаться. То есть это мой Тимошка уже постарше позировал, вот, который у меня в груди, там вот как бы военный Тим. А это уже он постарше, он уже на коне сел, и его как бы вот так подбадривая хлопок по попе, так... Вот Серый дает, то есть все вперед, смелей, не робей.
У меня в одном фильме как раз хроника есть снята. Там как раз параллель проводится. Вот такой казачок, малой такой, ну буквально 3 года там его посадили так на коня. И в то же время есть кадр, когда цесаревич Алексей, он же был как шеф всех казачьих войск. Вот, и он тоже такой... в казачьей одежде, тоже на коне сидит. Вот такая параллель такая с детства. С детства все начинается, с детства все закладывается. Вот это впитывается, вот это и традиция, и дух, конечно. Это почему не случайно такое было страшное понятие, как расказачивание. Фактически геноцид был учрежден Троцким. Вот. Конечно, поэтому... Одного врага победили, а внутренний враг как оставался, так, собственно, и остался.
Ну, враг меняется, конечно,
ну,
да.
Просто личинами прикрываться разными.
А смысл один, да.
Поэтому, видимо, основная тема, которая вот и мне видится в творчестве, у тебя как раз это детство, это жизнь, это радость материнства. Поскольку сколько четверо, да, сейчас у тебя?
Четверо.
У вас в семье вот четверо.
Трое мальчишек и девочка.
Это большой, большой груз ответственности. И мне всегда интересно, как все удается успевать, управляться и работать, рисовать, находить время и с семьей. И да. Муж еще, и все это вместе.
Ну вот не зря вначале было сказано, что художник – это мужская профессия. Да. Так оно и должно быть, и это правильно. Потому что мужчина – это добытчик, это сила, это опора. И это такой не женский труд, в общем-то. Потому что нужно погружаться полностью в эту работу. Это сложнее физического труда. Это вот такая... Работа воина, в общем-то. А воин, как правило, это мужчина. Потому что я считаю, в искусстве нельзя просто изобразительно заниматься. Да? У нас называется изобразительное искусство. Да? Но на самом изобразительное не в смысле просто изображаем, что видим, то поем. Да? А в смысле того, что мы изображаем то, что чувствуем, то, что мы хотим. Мы же работаем со зрителем так же, как и любой другой художник, и писатель с читателем, музыкант со слушателем. Да? И искусство должно не просто изображать, а не изображать мысль, идею, смысл, образ, вот какие-то главные смыслы. Поэтому это как бы задача воина. Почему? Потому что ведь художники сейчас разные. И как бы вот даже художники разбились на какие-то, ну, можно так сказать, да, условно, на разные лагеря. И вот что ты несешь, в каком ты лагере?
Ну, я немножко без лагеря.
Нет, это правильно, потому что о главном.
Мне кажется, все-таки это больше работа искусствоведов, когда они начинают классифицировать
этом, да?
Художников, да, что музейной экспозиции, что
это
современных,
да.
Так проще. Вот достал с этой полочки, тут реалисты, тут академисты, тут вот школа такая, тут вот это направление, но все-таки это немножко грубо.
Это грубо, я даже не про направление,
да,
сейчас.
Потому что если я вижу, что картина мне нравится, она отвечает как эстетическим, так и духовным, внутренним каким-то моим лично, допустим, запросам, то мне все равно она в каком году и веке написана. Что значит современное
совершенно
искусство?
Согласна,
потому что кто-то сегодня трактует современное искусство, то, которое сиюминутно сделано. Современное – это то, которое не утрачивает своей актуальности никогда.
Угу.
Она нужна современникам.
Да.
Востребована современником. И ну, как может, допустим, Рембрандт устареть с его возвращением блудного сына?
Не
когда
помню,
сегодня столько этих блудных детей возвращаются, должны на круги своя к своим традициям, корням. Поэтому это вечная тема, как тема Мадонны, Богородицы с младенцем. Вечная тема. Вся эпоха Возрождения и отечественное искусство. И поэтому я вижу, что есть темы вечные, они вне сиютности, вне какой-то ангажированности задач каких-то, там, я не знаю, структурных.
Вот, поэтому,
наверное, есть, вот да. Самое важное в искусстве – отразить вечность.
По-моему, Достоевский, если я не ошибаюсь, а может не он, ну кто-то вот из писателей сказал, что в чем современность искусства? То есть именно в том, что оно будет интересно в любой момент, 100 лет назад, 1000 лет назад или сегодня, вот это и есть настоящее современное искусство. То есть неважно, когда это было сделано, написано или еще что-то. То есть вот это современное, оно всегда современное. Современное, но современное всегда.
То, которое шагает в ногу со временем. Потому что человек, я еще раз говорю, по своему психотипу, по своему внутреннему устройству, он остается тот же самый. Меняется только антураж, декорации, как в спектакле. Поменяли декорации, появились телефоны, там, телевизоры, появилась какая-то субкультура. То есть язык отчасти меняется. Но душа, если человек же, мы понимаем, по сотворению Божьему, она все равно остается и в ней. Основной НЗ, который Бог заложил, это совесть. Ну, вот. То есть критерии у человека всегда одни и те же остаются. Вот мне хотелось поговорить вот сзади, вот как раз картина.
Угу.
Она также, я как угадываю на академической даче, вот веранда академички как раз, там и Комста. Вот. И тут семья как раз, вот мы Дмитрия видим, супруга. Там двое уже деток.
Да. Это как
немножко
раз те самые
этом,
счастливые
да,
годы,
да,
когда было легче всего работать по поводу того, как быть женщиной-художницей. Тогда дети еще не учились, в школе было минимум всяких занятий, то, что сейчас на мне лежит, да. Вот. И тогда мы работали чуть ли не круглый год на академической даче. Вот тогда организовывались потоки от Союза. И продлевалась тема, кто работал над какой-то картиной, была возможность продлить. Ну, я так подозреваю, что Валентин Михайлович, может, где-то за свои деньги. Это, ну, вот такие какие-то мысли продлевал. Может, где-то спонсоров. Но мы работали там вот и зимой, и летом, и осенью. Это было счастье, дети были рядом, они могли бегать где угодно, сколько угодно, то есть там природа, ну все для этого есть. И были рядом, и как бы и натура, и то, что вдохновляет, все было вот, все вместе. Поэтому в то время, может быть, так быстрее и проще получались эти работы. И вот это одна из первых работ, которая именно посвящена вот этой моей теме, которую вот до сих пор я наверное,
ну, то есть как она, первые шаги или как она называется?
Да, это у нас Андрюшка, вот это Андрюшка.
Угу.
Второй по старшинству Тимофей сидит, он уже тогда рисовать. Как-то получается, что примерно плюс-минус 3 года разница между всеми детьми. И тут, ну вот приблизительно тут 3,5-4 годика Тимофею. И Андрюшка учится, около года ему учится ходить. Он научился ходить именно на академической даче. Вот, и мы вот так вот друг другу его отправляли, Дима ко мне, ну, как обычно, это, ну, как бы это вечно всегда это так было, папа с мамой или еще с кем-нибудь, да, вот отправляют друг другу еще подальше, еще шажок, еще шажок. Вот, вот эти первые шаги по жизни, вот такие весенние, радостные на академической даче. Это веранды, на которые кто только не писал, и кто только не жил, и в том самом музейном домике, в котором еще Репин останавливался, помнят и его присутствие, эти стены. Вот. И сколько ну, художников советского времени.
Картина наполнена солнцем, весной, там травка зазеленела, а тут уже вот
начало жизни,
апрель месяц уже такой, к маю ближе. Да, пробуждение.
Весеннее солнышко называется. Да, 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 солнышко Андрюшка, он такой золотистый, у нас тогда еще был сейчас.
Ну, такой вот, как ореол, как над волосами, как нимб своего рода такой. Очень даже это прочитывается замысел. И Кассия боится. То есть вот это как раз вот полнота жизни и композиция построена, как, допустим, замкнутая, то есть по понятию разомкнутая, замкнутая композиция, когда два героя, да, и внутри действия центрально прочитываться с двух как бы кулис.
Вот после этой работы как-то, ну, получилось...
То есть окрыление произошло, и захотелось эту тему, видимо, наверное, как-то развивать и дальше, то есть продолжать это.
Ну, трудно сказать, ведь все не так просто всегда бывает, что окрыление после этого, не после этого. Ну все это вокруг, все это живо, и как бы, ну, любовь, тревога и какие-то радости, да, вот связанные с детьми, они не могут пройти мимо же, правильно? Я же все это чувствую, переживаю, и, соответственно... А об этом хочется сказать вот в таких каких-то темах, которые понятны и вечны.
Ну, хорошо, там следующая же работа, они тоже с детьми есть очень много. Я так смотрю, и этюды, и такие уже композиционные вещи тоже.
Ну, вот прям не следующее, может быть?
Не следующее. Я просто имею в виду, что это все равно можно в цикл определить, определенный детский цикл.
Можно сказать, что вот тогда же уже задумка появилась о работе «Вечерняя песня», но она у меня, вот как многие работы, долгоиграющая, то есть не так быстро написалась. Вроде бы очень простой сюжет, мотив. Но вот варианты были разные, и писалось, начинал мне позировать Андрюшка в ней. Я с него этюды писала, и все. А потом уже перешло к Данилу, к следующему. Он мне опять позировал. И закончилось, я ее написала, когда Машенька уже появилась. Вот эта вечерняя песня «Сумерки», там, где, ну, тема матери, ну, во всю мощь. То есть тревоги о завтрашнем дне, о том, что будет с этим маленьким человечком дальше, как он пойдет по жизни, какой мир его будет окружать. Ну, в общем, такая... перекличка с женщиной-матерью, с Богородицей, может быть, как, ну, это не было бы так. Но вот в душе было вот такое ее тревоги о сыне, да, вот, но созвучно любой матери, любой женщине-матери. Вот такая тема, которая, вот я говорю, у меня получилось, что очень долго писалась, искалась, но вот такой образ получился.
Сейчас как-то продолжаете эту тему или такие разные другие еще?
Нет, конечно, попутно не только детская тема, попутно бывают разные. Ну вот, допустим, после этой работы я Пушкину, а он у меня еще задумка появилась еще в институте, и тоже как-то не разрешался, даже в Михайловское ездила, этюды там писала, все. Вот, ну, как-то сразу не решилась она, бывает вот, что не сразу ложится. И вот после этого я написала как раз «Зимний вечер», это вот Пушкин и няня, как раз вот тоже как бы через себя пропускаешь. Пушкин и няня — это как я и бабушка, да, то есть вот та самая няня, которая ему внесла и дала все то, что потом выразилось в эти перлы наши русского искусства, поэзии и так далее, да, вся вот эта народность, корни, которые он взял, все это она. И вот он уже, будучи в ссылке в Михайловском, опять Арина Родионовна, и вот эта работа.
Ну, она везде с ним следовала. Она же еще и, собственно, воспитывала его мать Пушкина и старших детей. Вот. То есть, фактически, он родился, ей было 41 год, Александр Сергеевич. Так, умерла она в 70. Арина Родионовна у нас на слуху, хотя она посвятится Мегина, на самом деле. То есть Арина, ее звали так уже, как они крепостные были, хотя она была замужем. И как бы, фамилия-то по мужу Матвеева.
Да, ну вот получается так, что, что в то время вот они как бы считали нормальным, что отрывались от своей семьи, и уже вот Пушкин был, может быть, даже роднее родных, я не знаю, насколько это так было, но мне кажется, это было уже, она его как родного даже больше любила, потому что все отдала ему, мне кажется.
Просто в меньшей степени известен Никита Козлов, дядька Пушкина. все знают Арину Родионовну с ее сказками и прочее, а Никита Козлов как раз тот дядька, который вот на руках смертельно раненого Василия Сергеевича на мойку привез, собственно говоря, да, ну, так, ремарка. Но, конечно, не знаю, что хочется вообще еще миру сказать художественным языком, высказаться, вот прям посыл какой-то дать.
Когда я еще только начинала, вот после окончания института, Валентин Михайлович сказал, не ищите свои манеры, еще что-то, а просто делайте то, что вас тревожит, о чем вы думаете, о чем вы переживаете, и все сложится постепенно само. Специально искать вот этой вот своей нотки, своего вот стиля, манеры не надо. Была одна работа такая ранняя, моя, 2005 года, «Светлый вечер» называется. Она не о пейзаже, не о вечере, а о вечере жизни. То есть вот какой этот вечер будет у каждого из нас. Вот как бы вот эта тема о том, как ты проживешь. У меня там сидит бабушка на крылечке с яблоками, с корзиной яблок. То есть какой урожай, что мы соберем, что мы посеем в нашей жизни. И будет ли наш вечер светлым? Вот как бы вот такая тема. Может быть, самое главное, то есть как мы по этой жизни пройдем, а уж как что сложится.
Ты можешь прям параллель прям сама напрашиваться на тайные вечери, когда Господь с учениками, вот это откровение о миру через тайную вечерю. В этой тайне есть и любимые ученики, и последователи, которые за Христа, есть и предатели, как Иуда. Да? То есть вечер жизни. Вечер. Но утро вечером мудренее.
Да.
Мне кажется, что вечером все-таки настроение всегда более, так скажем, трагичное и более философское.
Но это утро, об итоге жизни.
Ну, утро и солнце, да. Оно все равно побуждает к чему-то светлому, перспективному и радостному.
У меня есть работа «Утро». Это когда новые надежды, новая жизнь, где мать с молодым, молодая мать, новая жизнь, утро, и она с Люлечкой. Вот. И как бы новые надежды, новая жизнь, строить эту жизнь новую.
«Утро вечером мудренее», то есть вот вообще...
И перекрестно вот весна пришла работа, когда младенец, и вот... видит впервые, понимает, что такое жизнь, как там грачи прилетают, просыпается природа, открывается, вот изучает этот мир, как я когда-то в детстве, снежинки, травинки.
Ну да-да, это вот как раз вот то, что закладывается именно в детстве, это пробуждение сознания, пробуждение души человека, ребенка.
Восторг перед этим миром, который, безусловно, прекрасен, мир, который создал Господь. Мне очень нравятся пластовские слова. И, ну, наверное, многие знакомы с этими словами. Он говорит, если бы каждый человек ощущал, чувствовал эту громоподобность бытия, ну, невозможно было бы не захотеть хоть чуть-чуть притронуться вот к этому, да. Художник, он как вот этот неравнодушный человек, не теплохладный, вот о котором Господь говорит. Самое страшное – это теплохладность, то есть восторг перед этим миром. Вот эта неповторимость, сиюминутность каждого мгновения, что уходит, уходит все это. И как же вот чуть-чуть хотя бы не остановить, не попытаться не запечатлеть вот этот вот мир, восторг.
Ну, искусство, оно тем отличается, что оно, в отличие от журналистики, не за сиюминутным каким-то гонится, а должно осмысливать вечные ценности.
И в то же время трагедия, да, не все так гладко в мире. Вот, например, гармонист, работа моя, «Распутица». Там вот судьба деревни. Я вижу, как разрушается, что случилось с нашей, с тем, с основой нашей страны, с основой всего. То есть это все-таки деревня, откуда корни пошли, все крестьянство, искусство.
Ну, крестьяне, это там, есть крестьяне, да? То есть это синонимы, это одно и то же слово, крестьянин, христианин.
И вот эта песня гармониста, когда вот распутится, как раз все тает, вот распутится, то есть какие пути дальше будут? И вот одинокий гармонист, идущий, может быть, даже на веселе слегка. То есть что это? Что будет дальше? Какая-то тревога тоже о том, как дальше будет. Но это зависит от каждого из нас. Поэтому я говорила, что художник-воин, он должен как бы тем о чем переживает, нести вот этот посыл энергетический, смысловой зрителю?
Ну, понятно, сопереживание миру, сопереживание жизни ближнему, осмысливать историческое прошлое и смотреть в будущее, и жить таким, мне кажется, радостью. Нужно просто радоваться. Потому что если человек перестал радоваться, он перестал созидать. Творчество – это ожидание, может, даже чего-то несбыточного, мечты, промысла Божьего. То есть вот эта вот радость предвкушения, даже как принимать трудности, которые при этом бывают.
А без трудностей ничего такого. Не ощутишь радость, как Достоевский сказал. Ну, да. Закаляют они, и понимаешь уже радость во всю мощь, да, тогда.
Да. Дорогие друзья, мы вот на такой, мне кажется, позитивной, радостной ноте с Эльмирой Петровой завершаем наше общение, потому что хотелось мне сегодня говорить о радости, радости детства, материнства, радости творчества, радости жизни в искусстве. Такой, на мой взгляд, интересной современной семье, где оба супруга художники, и у них четверо чад, и счастливо складывается творческий путь и семейный. А вот в этой благой радости они пребывают и делятся этой радостью с нами, со всеми, со зрителями, слушателями этой передачи. И всего вам доброго, такой же благой радости.